Я вас категорически приветствую.
Алевтина.
Здравствуйте.
Привет. 100 лет, 100 зим.
Как ты жива, здорова?
Шикарно, все хорошо.
Молодец. Про что сегодня?
Да, собственно, можем продолжить предыдущий разговор.
Давай. И наверное, что-нибудь свежее вставим.
Что-нибудь, конечно, обязательно. Вот, и, наверное, начать нужно с того, что последние события показали, что они на нас сильно повлияли. Вот, в том числе, например, ушла с рынка компания Visa. Я там работала переводчиком. И вот пока все это происходило, я узнала много нового. Например, я узнала о том, что инвалидам сложно найти работу. Это было очень странно, потому что я так не считаю. Ты либо что-то умеешь, и ты это умеешь хорошо, и ты это умеешь лучше, чем это умеют другие люди, и тогда у тебя все хорошо. Либо ты не конкурентоспособен, тогда никому не важно. Ты инвалид, здоровый.
Какой-то ты идеалист. Этим самым не инвалидам тоже местами тяжело работу-то найти. Несмотря ни на что.
Не знаю. Я про такое не знаю. Есть чудесная сказка про принцессу и рыбаков. И там рыбаки умели зарабатывать, а принц не умел. Вот пока ты что-то умеешь, ты всегда найдешь возможность себе заработать.
Это да, согласен. Ну так и нашла.
Да.
В итоге.
Я сейчас инструктор-методист по адаптивной физкультуре в детском центре реабилитации. Все нормально. Я просто взяла и разыграла второе образование по физкультуре. Я же собираюсь выздороветь, но я не знаю, когда это будет. Когда мне будет 50, 70 или 90. Ну, я в пути. Но для этого нужно
жестко
было...
настроено.
Да, для этого нужно было кардинально изучить вопрос. Вот, как бы все нормально. А по дороге можно и кому-то еще помогать.
Молодец. Духом падать нельзя, что бы там ни было. Никто про тебя не позаботится.
А жизнь-то короткая, зачем?
Да, 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 да. И черновика нет. У мальчиков это особенно. Я вот сейчас школу закончу, потом я в армии послужу, потом я институт закончу. И вот там вот где-то что-то уже начнется. Серьезно. А сейчас не надо. Сейчас не... пока бухать, плясать, там это такое распространено. А черновика в жизни нет.
Да.
И как там дети? Как ты их?
Да, очень по-разному. Дети, на самом деле, как и все дети, они нормальные. Они хотят расти, развиваться и играть. А вот родители у них прям очень странные. Кто-то собирается жить счастливую жизнь, кто-то собирается умирать, ползет на кладбище, кто-то собирается там строить какие-то воздушные замки, кто-то собирается строить карьеру. Так что все вариативно, как у обычных детей.
Не до вас пока, да? Пока черновик,
да.
Не до вас. Да,
всё
это печально с родителями. Я уже устал повторять, что хочешь детишек в детском саду воспитывать, надо закончить педагогическое училище. Хочешь в школе, надо закончить вуз. А вот если родить кого-нибудь, тут вообще никакого образования не надо. Ты сразу гений. Сразу все во все врубаются, все знают. Наоборот, тебе объяснят, как жить надо и как воспитывать.
Да. Сразу ко всему готов.
Да.
Обсуждали с ребятами, у меня группа таких же фехтовальщиков, как я. Ну, у нас там у всех один и тот же диагноз ДЦП. И я им говорю о том, что вы должны быть готовы к тому, что, представьте, завтра вы проснетесь здоровыми, и вашей пенсии у вас нет. Вот что вы будете по жизни делать? Они бывают обижаются, бывают нормально, по-разному бывает. Но бывают обижаются настолько сильно, что даже уходят. Потому что как же так, я же такой прекрасный, я же такой обиженный, меня же вот все должны. Нет, так это работать не будет.
Ну, мечтать не вредно. Вот только перед тобой приходил человек со всяческим там этим снаряжением, обмундированием военным. У меня, вот он показывает очередной предмет, у меня ровно один вопрос. Как там в нашей профессиональной армии, там вот с этим делом есть? Нет.
Нет.
А это нет, а это нет. Ничего нет вообще. Ничего вот из того, что он принес, ничего нет. И для того, чтобы отправиться служить тебе, в общем-то, надо на себя потратить миллион рублей.
Да.
На старте, так сказать. Ну и тут же вопли, а государство обязано. Да никто не спорит, обязан. Только нет ничего. А так да, то обязан. Можешь посидеть, подождать, там в окопе, в мокром, блин, да. Тебе от этого явно будет легче. От того, что кто-то там что-то обязан, но не делает. Странные люди. Так нельзя.
Останемся жив, и слава богу.
А вот в прошлый раз говорили, но не договорили. А вот нынче кругом у нас толерантность. У нас никто никого ни в коем случае не обижает. Как быть
когда обращаешься к инвалиду, его можно называть инвалидом или нет? И не только когда обращаешься.
В этом плане очень показателен сейчас сериал был «Дом дракона», там, где они сделали чернокожего лорда Таргариена. И вот, значит, ни у кого никаких вопросов там не возникло, зато толерантность, она расцвела прямо вот во всей красе. Здесь примерно то же самое. Когда ко мне обращаются с какими-то там эпитетами очень высокими, там, человек с высокими моральными качествами, высокой силой духа, человек с ограниченными возможностями и так далее, я понимаю, что человек либо очень сильно в теме, и он внутри всего этого, поэтому это его профессиональный сленг, либо он настолько от этого далек, что отгораживается от меня большим нагромождением эпитетов. Я для себя решаю так. Если кому-то принципиально, чтобы я так выражалась, допустим, я разговариваю с какой-то очень ранимой мамочкой, которая растит ребенка, ей вот важно обрасти всеми этими эпитетами, потому что ей так спокойно. Хорошо, я буду это использовать, но мне это неприятно, потому что это не отражает реальности. Инвалид – это инвалид и есть. Тут как ни поворачивай, никуда не денешься от той реальности, которая присутствует. Если кому-то приятнее от того, что его называют человеком с ограниченными возможностями, а не инвалидом, пускай. Я к таким людям не отношусь. То есть, если у кого-то так принято, хорошо, но как бы, по отношению к себе я такое не люблю. Это лишнее, мешает.
Ну, это, может, лично твое. А так опасно. Ты возьмешь и вовсе вот это, ничего не желая, да, возьмешь и обидишь.
Да, у меня такое было. У меня такое было. Я так как-то до глубины души оскорбила человека, у которого инвалидность по слуху. Он носит слуховой аппарат. Это как бы всем видно, все знают. И вот в узкопрофильном сообществе я спросила, как он справляется с последствиями своего заболевания. И он страшно обиделся, сказал, что никогда на этом не акцентировали внимание, как же я могла. Я ему отвратительно. И вышел из чата. И меня в черный список. Вот так вот. Поэтому, ну, это неприятно, прежде всего, потому что, когда ты чего-то не знаешь, ты приходишь узнавать, просто спрашиваешь, а как? А тебе сразу вот так отвечают. Поэтому и для себя, и своим ребятам я всегда говорю, что люди, когда у вас спрашивают, они спрашивают не для того, чтобы вас там оскорбить, задеть, что-то такое.
Всякие бывают.
Всякие, да, да. Но чаще всего спрашивают, потому что не в курсе. Поэтому имейте заранее заготовленные в короткие ответы, чтобы людям было удобно, понятно и нормально. Потому что вот я прекрасно понимаю, почему инвалидов не любят. Потому что неприятно общаться с человеком, который зациклен вокруг своих каких-то проблем. Всегда. Неважно, у него есть справка или нет справки. Давайте это уберем, чтобы коммуникация пошла живее. Вот.
Ну, мне кажется, надо самому себе разрабатывать некую, так сказать, толстокожесть.
Конечно. Ну, да, и толстокожесть, и самопрезентация, конечно.
Да, обязательно найдется какой-нибудь придурок откровенный, который захочет тебя уколоть побольнее, пакость какую-нибудь сказать. Обязательно.
Мне, конечно, находятся и такие находятся периодически. Это такие люди, у которых много свободного времени.
И мало мозгов, к сожалению.
Да, и отсутствие каких-либо полезных навыков в этой жизни. Вот они занимаются таким вот. Ну, к таким есть очень холодная, нарочитая вежливость, и никуда он за ее пределы не выйдет. Ты просто отвечаешь человеку на его вопросы как можно длиннее, как можно более там аккуратно, закругленно и умно. И через какой-то момент ему надоедает, потому что мы закольцовываемся. Он походит 3-4 круга по одному, и там уже и беседа заканчивается.
Ну, а с другой стороны, такая непонятно, если я хочу что-то про тебя узнать, а как, если я не спрошу, а как я что-то узнаю?
Да, да, поэтому просто спокойно напрямую задается вопрос, и все.
Да, для этого коммуникация, собственно говоря, и
да,
нужна.
Да, через рот по-русски прямо.
Вообще. А он не слышит это как, вот у него прибор какой-то, который ему что-то говорит, или вообще никак?
Нет, там слуховой аппарат, который просто делает возможность, дает возможность слышать.
Ну, это же не смертельно вообще.
Нет, это не смертельно, но вот человек сказал, что вот его упрекнули его инвалидностью. Как же так?
А где ж упрекнули?
Ай-яй-яй.
Это ж вопрос просто. Нет, так нельзя. Толстокожесть в разумных пределах должна присутствовать.
Ну, и всегда видно, насколько человек комплексует, насколько он спокойно относится к той ситуации, которая есть. Потому что Вот здесь тоже вопрос, да, чему мы позволяем на себя влиять, да, чему не позволяем. Вот есть, да, там такое выражение, там, прими свой диагноз, прими себя. Что это значит? Это не значит, что я сяду и буду ничего не делать, потому что я принимаю ситуацию, какой она есть. Нет, я принимаю последствия, вот они вот такие. Мне с ними надо работать. Окей, что я об этом знаю? Вот это. И все, и с этим, в общем-то, спокойно идешь, не превращая это там в какое-то знамя и не пытаясь это скрыть так, чтобы сделать вид, что там этого нет. Тем более, когда ты кому-то показываешь, что это есть, кому-то, что этого нет. Ну...
На мой взгляд, оно простирается вообще во все области жизни. Начиная с какой-то болячки, где, ну, раз диагноз поставили, может, можно что-то делать? Ну, в смысле, да? нельзя вылечить, но можно что-то делать для того, чтобы жизнь была
всегда,
лучше.
Да, всегда можно что-то делать, и в этом моменте здесь я иду... в расхождение с понятиями инклюзия, сейчас такое есть пафосное, вот пока что это выглядит как согнали ребят с инвалидностью в одно какое-то место и там что-то сделали. В моем понимании инклюзия – это когда человек, у которого какие-то проблемы, у которого инвалидность, это когда он может себе позволить все то же, что обычно здоровый человек. А для этого нужно что? Максимальная адаптация. А как ты эту максимальную адаптацию себе приобретешь, если ты не проходишь через разные ситуации? Никак. Поэтому засовывай себя в разные ситуации со всякими разными людьми.
Ну, хочешь научиться плавать – плавай. Плавай. Ничего другого посоветовать невозможно. Но оно в нынешних условиях распространено гораздо шире.
Да?
Вот, например, я безобразно жирный, но я принимаю себя таким, какой я есть. Бывают ли болезни какие-то, от которых ты жирный? Ну, безусловно, бывают. Надо ли с этим что-то делать? Это, во-первых, никакой пользы организму не несет количество гигантского жира. Ну, может, там это... жрать что-то другое, может, спортом каким-то заниматься, там одно, другое, пятое, десятое, ну, надо же что-то делать. А тут тебе сразу объяснить, ты прекрасен, понимаешь, вот такой, какой есть, ты прекрасен. Я когда смотрю, мне когда-то давно, знаешь, там это, знакомые в США, по-моему, живут, мы там что-то, это, я поехал в город Париж, в городе Париже пошел в Мулен-Руж, где там наши девчонки из балета, ну, кто там в примы не выбился, надо где-то трудиться, в кардебалете скучно, да, тут гораздо веселее. Вот они когда на сцену выбегают, такое чувство, ты знаешь, как в кино, они вот калиброванные, все одинаковые вообще, ну, сблизи-то, наверное, разные, но вот чуть-чуть далеко все одинаковые, а тут люди там из США, ну, это типа у вас так ваши пережитки, а у нас хочешь толстый, хочешь худой, большой, маленький, иди в балет, нормально, и вот там, говорит, здесь какие-то жиробасы безобразные, тут какие-то худые, как суповой набор. Они недружно прыгнуть не могут, ничего, ну, ты представляешь, да, то есть уровень тренировки разный, и, говорит, на это настолько дико выглядит, тут все как это, я не знаю, как в фотошопе размноженные, они синхронно подпрыгивают, там какие-то па танцевальные обрабатывают, тут никто не может вообще, ну, такой балет, мы свободные люди, я хочу в балет и буду.
И буду в балет.
А то, что ты не калиброванный, а кто это смотреть будет, мне вот никак непонятно, а зачем?
Видимо, все те, кто говорили про толерантность.
Ну, да, я очень сильно сомневаюсь, что им на это интересно смотреть. Ну, и там уже углубляясь совсем в дебри, ну, вот какие-нибудь там, я не знаю, девчонки-модели, вот обложки журналов, там всю жизнь какие-то невероятные красотки отобранные. Причем это не столько красотки, сколько их фотографируют так. Как, знаешь, анекдот есть, фотограф с фотографом встречается.
Да, как, да. Смотря, зависит от того, как выставили свет.
Смотря, как свет поставить, да. Ну, так и там, да, ну, вот они красотки, и тут какие-то, я не знаю, безобразные люди с какими-то жирами свисающими, и, пардон, а я-то что-то должен, вот я за собой относительно слежу, я там что-то стараюсь, даже при том, что у меня это нету там, я не знаю, вот таких слоев сала.
А как... это как у Оруэлла, просто перевернутые понятия, и все.
Да застрелиться, зачем это надо? Это же расслабляет всех, это всех расслабляет. Если вы людям будете объяснять про то, что вот как это там, крысиные бега, еще чего-то там, а вот ничего не надо, вот ты сразу хороший, вот ты сразу хороший, вот надо принять себя таким, какой ты есть, и делать ничего не надо, а к чему стремиться?
Ну, возможно, это близко к закату цивилизации, это как в Римской империи было тоже. Римская империя примерно так заканчивалась.
Все вроде в курсе, чем закончилось. Да? Да. Пришли варвары, от вас ничего не осталось. Вас всех убьют, ну, начнем вот... отсюда. Да. Наиболее жизнестойкие, которые к чему-то стремятся. Поразительно. Ну, видимо, оборотная сторона, так сказать, благополучия и прочего. А это тоже, кстати, к вопросу, вот когда по закордонам много ездил, пока еще все не закрыли, что бросается в глаза. Первое. Там страшно дешевая еда везде, во всех этих Франциях, Британиях, США страшно дешевая, особенно когда на машине приезжаешь, там на неделю затариться. То есть, если на улице бутылка воды доллар стоит, то 10 бутылок они за доллар в магазине. Все дешево. Это раз. Все сытые. Никого там голодных просто нет. Обожравшиеся есть. Второе. Очень дешевая такая, ну, условно современно модная одежда. Не остро модная, а вот просто, ты знаешь, вот в тренде, так сказать. Это тоже страшно дешевая. И вот мы с тобой такие красивые, сытые, сидим, и чем бы заняться. А проблем-то вроде никаких нет больше. Можно только развлекаться. Все. Ни целей, ни задач. Ну, ты же сытый, сытый. Жить есть где, там крыша над головой есть. Все, все проблемы решены. Отвлекают пролетариат от классовой борьбы. Так же нельзя, когда ни к чему не стремишься вообще, ничего не интересно, деньги им не нужны. То есть еще буквально вчера там все, я не знаю, там рвали зад просто заработать как можно больше, сегодня и это перестало быть интересно.
Ну вот по сути это та же проблема, которая есть у ребят с инвалидностью. Вот, у меня все да. есть, меня все обеспечат, да. мне незачем что-либо
делать. А зачем? Да.
Когда у меня все есть.
Тут стоит страшный вопрос, как мне в электрических письмах пишут, Дмитрий Юрьевич, объясни, как замотивировать себя, чтобы на работе работать.
Когда ко мне, значит, у меня была ситуация, ко мне подошел человек в бортовском зале, красивый весь такой, татуировки, все, и говорит, скажи мне, где мне найти мотивацию для занятий? Я говорю, ногу себе сломай, ты сразу поймешь, что она тебе нужна целая. Сразу все у тебя будет нормально с тем, чтобы пойти к врачу, потом ходить в гипс, потом ее разрабатывать. Ты сразу поймешь, что она тебе нужна целая. Все нормально.
Жизнь наладится, да.
Да.
А много таких, кто ничего не хочет делать вообще, если вот со всех сторон обеспечены. Зачем?
Да, если со всех сторон обеспечено, просто пропадает какая-то необходимость двигаться вперед, потому что человек, он же развивается под давлением. Любые качества, они развиваются под каким-то давлением. Ты сам себя там продавливаешь на какие-то тренировки, занятия, сам себя продавливаешь на работе, качественно повышаешь свой уровень, да, и там куда-то растешь. А если у тебя все есть, и у тебя нет необходимости куда-то шевелиться, то, конечно, ты деградируешь. Не бывает такого, чтобы была какая-то стагнация либо наверх, либо вниз. Либо развитие, либо разложение, либо эволюция, либо смерть. Выбор простой.
Да, это как всякая цивилизация. Да? Цивилизация – это как пирамиду строить. А отсутствие цивилизации – это выгребная яма. Сел на край, ноги поджал,
и ты уже
красота какая. А вот и про работу сказала. А вот многие или инвалиды хотят вообще работать, именно хотят.
Нет, немногие. Тут скорее есть такой момент, что немногие представляют себе, что такое работать. То есть, поскольку нет возможности... Скажем так, мы же не можем обвинить человека в том, что у него чего-то не было на старте, да? Там он вырос там, далеко от какого-то районного центра, например, да? Там у него не было особенно возможности двигаться, общаться, и он в этом не виноват. И у него не было... возможности научиться работать.
Uh-huh.
Если там в школе, в институте этой привычки не появляется, привычки перерабатывать информацию, привычки заставлять себя там сидеть над чем-то думать, решать какие-то задачи от бытовых до академических, то, конечно, устроиться на работу и работать прям сложно, потому что общество ангелов не ждет. Общество ждет людей, ну, трудовые единицы. Uh-huh. Ты пришел, ты либо приносишь пользу обществу, либо нет, ты там... как какое-то прекрасное создание произведения искусства, либо ты трутень. То есть, как бы вариантов два, если ты не работаешь. Почему ты не работаешь? Потому что ты представляешь себе что-то прекрасное, либо потому что, как бы, вот не нужен ты нам. Так что вот если вот этой привычки работать нет, все очень грустно. А обычно ее нет, потому что к сожалению, у нас нет такого представления, что человек инвалид, да, человек с инвалидностью что-то должен обществу. Вот рождается он такой. «Ой, как жалко, работать не сможет». У нас же, в принципе, инвалиды, они не работают, они потому так и называются. Инвалидность означает потеря трудоспособности. И нет понимания того, что есть какая-то компенсация, что можно поискать какие-то варианты. Да, у нас есть частные случаи, когда занимаются с ребятами с ментальными отклонениями, там они прекрасно выполняют какую-то простую работу, либо их там прекрасно отправляют курьерами кого-то. Все как бы замечательно. Но это пока не на уровне страны, это просто какие-то частные инициативы. И хорошо, если человек успевает попасть в такую историю, где ему дают возможность самостоятельно работать. Если это там нарушение опорно-двигательного аппарата, да, это практически всегда голова. То есть всякие исты, экономисты, юристы, лингвисты, да, вот, пожалуйста. Но здесь, опять же, нужно тянуть конкурентоспособность уровня. Насколько ты можешь потягаться там в своем лексиконе, в своем опыте, в своей способности решать задачи со здоровыми, такими же, как ты, соискателями. Можешь – хорошо. Не можешь – опять выпал. И обычно, когда следует неудача за неудачей, человек сдается. Есть еще такие конторы, которые специально предлагают работу людям с инвалидностью. С одной стороны, это хорошо, потому что они делают хоть что-то. С другой стороны, в итоге это скатывается в то, что людей держат по справке. То есть не по навыкам, которые у них есть, потому что они хороши в своем деле, а потому что у них есть справка, а организация закрывает код. Это плохо сказывается на уровне профессионализма.
А вот с появлением интернетов, ну, то есть, например, человека там что-нибудь с опорно-двигательным аппаратом, а руки-то шевелятся и голова работает, с интернетами как-то проще стало?
Да, конечно, как-то проще стало, появилось понятие удаленная работа. Но здесь, опять же, нужно уметь составлять конкуренцию людям, у которых таких проблем нет. А, допустим, он сидит где-нибудь на острове под пальмой, и там же и шачит, работает, не просто сидит. И ты должен уметь работать не хуже, чем работает он.
Получается, не получается?
У всех по-разному, но получается у тех, кто упирается, кому сильно надо.
Ну, то есть, вот, например... вот сейчас вот наблюдаем, у нас там это, не знаю, ты смотришь, не смотришь, у нас все наши эти испуганные патриоты убежали за кордон в количестве 700 тысяч человек, и среди них очень много этих испуганных патриотов из IT. То есть сфера, так сказать, информационные технологии, вот они убежали, и теперь уже внутри засуетились, там правительство, и как бы их заманить обратно, какими деньгами, еще там чем-то, но одни убежали, а другие места займут. Вся, да, все конечно. Со страшной силой там учат языкам программирования туда-сюда. Нормальный инвалид стремится стать программистом или нет?
У меня в коллективе ребят, которых я тренирую, один такой есть. Да.
Успешный?
Один, ну, пока ему только 18, он пока только-только начал. В институт поступил, но будем надеяться, все у него сложится.
Ну, там и деньги приличные. То есть, там зарплаты просто сразу от 200 тысяч предлагают у нас. Мы тут недавно выясняли, кого в Российской Федерации считать богатым. Народ, в общем-то, сошелся, что, ну, примерно начинает 5 тысяч долларов в месяц, это уже... А потом кто-то приволок табличку, у нас, оказывается, 10% населения зарабатывает больше 75, по-моему, тысяч. Это верхний самый, 75 тысяч и больше, там до 137, по-моему, было. Ну, а тут 200 сразу дают, я бы пошел, да, программисты. Полезная работа, дома сидишь... Пальцами шевелишь, нормально.
Решаешь серьезные задачи, конечно.
Да. А им деньги зачем? Вот если инвалиду не работать, он проживет без этих денег или нет? В нынешней кровавой России тоталитарной.
Смотря что называть жизнью. То есть там за квартиру он заплатит, а хлеб с водой у него будет. Можно ли это назвать жизнью? Кому-то да, кому-то нет. Мне вот, например, нет. Поэтому, если хочешь, чтобы жизнь твоя была интересная, если хочешь, чтобы еда у тебя была разнообразная, если хочешь время свое там тратить в разных местах, то, как бы, естественно, повышаешь себе качество выполняемой работы.
А вот как оно в целом, вот в связи с наличием интернета и телевизора, вот с моей точки зрения, я уже старый, конечно, и везде был.
Все относительно.
И мне не сильно интересно. То есть, что там в моей жизни ничего не меняется от того, что я под пальмой полежал. Я только могу сказать, что я лежал под пальмой, а ты нет, и все тоже сразу понятно, что я лучше тебя. Ну вот, телевизор есть, доступ там ко всем библиотекам, я не знаю, книг завались, фильмов завались, то есть вот культура прёт там каким-то чудовищным напором.
Есть такой момент, что вот там мы знаем, что во времена Пушкина, да, большинство людей было безграмотно.
Да.
В принципе, сейчас мало что изменилось, просто это большинство умеет читать и писать. Потому что для того, чтобы что-то извлечь из вот этой массовой культуры, из того же телевизора и интернета, нужно себя заставить это сделать.
Угу.
То есть не просто там ленту листать, что тебе подкидывает алгоритм, а искать конкретные материалы, систематизировать их, анализировать, там, сидеть, думать, как это помогает тебе твою задачу решить, как это повышает твой личный уровень. То есть тратить время на то, чтобы работать мозгом. Это удобно и нравится далеко не всем. Поэтому это скорее не вопрос уже доступности или недоступности какой-то информации, сколько способности или неспособности к самоорганизации. Вот я себя сейчас заставлю или нет?
С дисциплиной плохо у всех.
Ну,
мы тут как-то вели достаточно длительные, пространные беседы относительно нацистской сущности давнего немецкого режима. Когда они там 30-е, 40-е годы, там очень интересно, кстати, что всего за 6 лет весь немецкий народ рехнулся и перебежал на сторону нацистов. Mm-hmm. Без интернета, без телевизора, только радио и газеты 6 лет хватило, чтобы их обработать, так сказать. Ну и тогда же вылезла там концепция «Übermensch», то есть сверхчеловек, и «Untermensch», да, недочеловек, у нас так традиционно переводят. Ну и когда перечисляют основополагающие черты «Untermensch»: холод по загривку пробегает, потому что это вот первейшее, это отсутствие дисциплины и отсутствие к самоорганизации. Все, когда на Европу смотрят, они не врубаются вообще, что они там видят. Знаешь, когда вот так вот, вот красиво, все аккуратно, замечательно, такая, а почему так? А это потому, что там есть общественный договор между народом и государством. Они договорились вот так, что люди там, понимаешь, подметают все, а ты, значит, государство их за это любит. Я как-то не знаю, идешь через немецкую деревню, там вот заборы ниже, чем этот стол. Все покрашено, пострижено, выровнено, аккуратное. Туда возникает вопрос, кто это поддерживает? А вот, вот этот бюргер. А почему он не лежит на диване, читая Федора Михайловича Достоевского, или там глядя в футбол, почему он вот этим занимается? Бегает с газонокосилкой, с кисточкой, там заборы равняет. Это же у тебя же нет нанятых парней из Средней Азии, которые все делают вместо тебя. Ты сам все это делаешь. Что же тебя заставляет, друг? Так есть механизмы, которые тебя заставят. И эта самая Европа, она там веками оттренировано, никакой свободы там вот в нашем понимании просто нет. Ты будешь стричь и будешь красить, потому что тебя покарают, если не так. И через это они дисциплинированные. Более того, я тебе скажу, что даже в каких-нибудь записках Юлия Цезаря о Гальской войне, а мы тут дошли до Рейна, а там немцы, ну, тогдашние германцы, здоровые как лошади. Все это ходят в меховых трусах, голые, зимой купаются в Рейне, в атаку бегут, держась за гриву лошади с такой же скоростью, как лошадь. Они такие здоровые, они такие страшные, но это ни о чем. А мы такие маленькие и кучерявые. Но это ни о чем не говорит, потому что, говорит, пишет Цезарь, а потому что у нас есть дисциплина, и вы все твари еще наплачетесь с нами. Абсолютно прав. Так и когда вот это вот слушаешь, а что ж получается? А получается, что вы недисциплинированные сами по себе, все, что про тебя обидное говорят, точно так же, знаешь, как всякие эти националистические анекдоты, они адски смешные, с одной стороны, но страшно обидные. А обидные почему? А потому что в тебе видят какую-то фигню, про которую ты предпочитаешь ее не замечать и не говорить. Вот. Ну, не способные к самодисциплине, то есть вы не можете нормально работать, например, не мой. А дальше
не способны к общественной организации. А вы не можете вот сбиться в кучу и что-то вот сделать. Вас могут согнать.
Можно, да, можно сбиться в кучу. У меня был опыт обращения к такой организации. Я там обратилась в организацию, попросила сделать, мне там надо было что-то в интернете сделать, то ли шаблон для сайта, то ли что-то такое. Работу сделали плохо, прям плохо. Угу. Я иду к куратору, который здоровый, и спрашиваю по телефону, что это такое. И мне говорят, ну, вы же должны понимать, что это люди с инвалидностью делали. Я поднимаю одну бровь, ну да, а что качество работы должно быть каким-то другим, если это люди с инвалидностью? Можно, да, организоваться во что-то, и обычно даже ребята с инвалидностью группируются по каждой по признаку своей болезни, но, опять же, почему? Потому что им кажется, что вот их никто, кроме таких же, не поймет, и понимание искать нужно среди таких же, как какой ты сам. Для меня это очень сильно про самоограничение. Здорово, когда ты идешь общаться с разными людьми, там, с инвалидностью, без инвалидности, с разной инвалидностью, с разными супервозможностями. Это же классно, у тебя есть разная вариативность общения, возможностей, каких-то новых контактов. А когда ты варишься только в собственном соку, ну, это самоограничение. Где-то может быть какое-то даже там самовосхваление, понимание, что вот я молодец, я в стае.
Ну, для подростков это важно. То есть, это даже возрастная такая вещь. Для подростка это страшно важно.
Да, хорошо, пожалуйста, но ведь дальше же должен быть следующий этап. После подростка уже должна наступать зрелость. Вот, следующего шага не происходит, если ты из этого тесного сообщества не выходишь. Ты там и остаешься. Тут еще момент такой, что вот, да, мы заговорили про подростков. Человеку важно так или иначе столкнуться с чем-то, что в своей жизни, что сильнее и больше, чем он сам. Потому что если ты никогда лбом не сталкивался в стену или там тебя никогда не били, ни в детском садике, ни в школе, ни в институте, никогда, то человек, он такое существо, что он наглеет и наглеет. А потом, когда вырастаешь, да, ну что тебя бить? Ты все равно хилый и слабый, бить тебя, в общем-то, как-то и неприлично даже. И вот терпишь, а человек наглеет, и в итоге это плохо заканчивается. Ну вот, потому что ты не знаешь, что есть какая-то сила, которая способна тебе противостоять, потому что ты не знаешь, что за свои слова нужно отвечать, и в итоге это там плохо заканчивается. С подростками точно так же.
Поэтому педагоги нужны, однако. То есть, как-то пускать на самотек ничего подобное нельзя. Я к чему про дисциплину-то? Вот, я не знаю, я в 6 школах учился. Про большинство учителей, при всем уважении, ничего хорошего сказать не могу. Но были такие учителя, которые вот меня, например, немецкому языку учили в школе, и так я его до сих пор помню.
Отлично.
Так получилось. Тетенька была настолько суровая, и ну вот педагогический талант. Никому в голову не приходило, что немецкий можно не выучить. Нафиг он тебе нужен, если у нас музыкальная школа, и, в общем-то, музыка на первом месте. А тут немецкий язык, зачем он тебе? Тем более, что рядом учили английский. И у нас немка была, настоящая немка, померла уже, к сожалению, царство небесное, очень хороший человек, вот. А рядом учили английский. У нас была настолько смертоносная дисциплина на немецком языке, что пока она там пальцем по журналу вела, половина уже готова была штаны поменять, настолько это страшно было. А рядом был английский язык, где у них все было в игровой форме. Они пели песни, танцевали, резали какие-то картинки. В результате у нас самых тупых, у нас были тупые, откровенно, которые потом после 8 класса пошли работать, и там в школы рабочей молодежи, так вот этих тупых отправляли на олимпиады по немецкому языку от школы рабочей молодежи. Они там всех рвали, как просто вот тузик тряпку. А английского языка не знал никто, вообще никто не знал, абсолютно. И в чем прелесть-то, друзья? Ну, вот здесь вот дисциплина и четкое там принуждение, спрос, и человек, как педагог, мог объяснить, что тебе в жизни надо, милый, кроме твоих этих подростковых метаний, учись, это пользу принесет потом. А тут проиграли все вот в прямом смысле. Проиграли.
Да, за игрушками так и не выучили.
Ну, так это, наверное, педагог должен объяснять, что к чему. Педагоги-то хоть нормальные есть?
Есть. Мне очень повезло со школой в этом плане. Я училась в международной школе завтрашнего дня. Это школа, во-первых, с религиозным компонентом, во-вторых, она двуязычная.
Ну, ты верующая, нет?
Да.
Извините.
Да, да.
В кого веришь? Если можно такое спросить.
В Бога верю.
В какого?
Тот, который христианский бог.
А.
Тот, который христианский бог, который Троица, вот это вот все. Вот. Но я также с большим удовольствием и с иудеями, и с мусульманами. Мне очень нравится эта ветка авраамических религий. Я прям с большим удовольствием веду диалог. Вот. И педагоги в школе, да, они были настроены таким образом, что они никогда не заостряли внимание на моих каких-то вот негативных особенностях, да, на моем диагнозе, на медлительности. Вот, спрашивали так же, как со всех остальных. И в голову не приходило, что может быть как-то еще. Но был момент, да, как я провалила свои первые уроки по этике. Значит, больница, лечение, 6 человек в палате, 1 письменный стол. Стол этот половина этого стола была завалена моими учебниками. Я быстро в какой-то момент поняла, что с других детей, с моих ровесников по учебе спрашивают сильно меньше, чем с меня. Ну, мне там родители популярно объяснили, что как бы у меня родители вот такие, у других другие, поэтому я буду делать то, что сказали родители. Понятно? Понятно. И вот меня, значит, подходили чужие мамочки пожалеть там, ах ты бедненькая, тебе столько учиться-то приходится, вот как же ты так? Ну, там, раз скажешь, тетенька, не лезьте, моя мама лучше знает, у меня все хорошо. Ну, два скажешь. А на третий раз я отвечала, вот знаете, вот моя мама знает, что когда я вырасту, я буду переводчиком, а ваш ребенок при таком вашем подходе вырастет никем. Ну, мне было 12, нельзя так было разговаривать со взрослыми людьми. Вот. Очень стыдно, но зато больше никаких притязаний на стол не было.
Ну, а тут вопрос, а что ты рассчитываешь услышать в ответ? Я бы еще понял, если бы за тобой кто-то с палкой стоял и тебя заставлял, и тогда тебе надо было бы жалеть, наверное, все-таки бьют ребенка, это неправильно. Если ты учишься сама, так извините, может, тебе это интересно, куда ты лезешь, блин.
Вот так.
Это толковые взрослые, толковые. Правильно говорила все. Нельзя по-другому. Это, кстати, решает огромное количество жизненных проблем, когда ты тупо в глаза говоришь то, что думаешь, правду. Это обламывает настолько сильно, что а так не принято, и, соответственно, а вообще непонятно, как, о чем дальше говорить. И на этом все претензии заканчиваются всегда вообще. Это очень полезный навык, так что ты напрасно. Не надо было так говорить, только так и надо.
Может быть, надо было как-то аккуратнее, но не прилично все-таки в 12 лет так со взрослыми.
А с тобой так разговаривать прилично, да? Отваживать тебя от учебы.
Они же взрослые.
Вот в этом взрослости проявляется как раз взрослые.
Есть очень интересный момент такой по этике. Значит, я для поддержания здоровья собственного хожу на бразильское джиу-джитсу. Бразильские джитсеры, они вот бывают там в кимоно, в таких куртках со штанами, бывают в рашгардах, это такие водолазные костюмы. И вот, значит, у моего тренера Ильяса в основном такие рашгарды. И вот я спрашивала, значит, где бы мне найти коллектив, который занимается в куртках. Ну, там, поискал, поспросил, нашел коллектив, а там ребята с Кавказа.
Угу.
Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но если не ошибаюсь, Чечня. Такие там все колоритные. И они ему сказали там, да, приводи, не вопрос, пускай приходят на открытый ковер. Я пришла. Так там ко мне отнеслись как к принцессе. Все показали, везде помогли, все объяснили, со мной поборолись. У меня там 7 соперников было на одном открытом ковре. Много-много, красота. Поэтому здесь вопрос, да, вот как ты себя поставишь и как к тебе отнесутся. Выбираешь правильное окружение с определенными принципами, все будет хорошо.
Пробовать надо.
Да?
В общем-то, да. А если ты ничего не делаешь, то ничего не получится.
Ничего не получится. Да.
Как там, если мы не знаем, куда идти, так можно и не идти. Вообще. какие-то цели хотя бы назначить.
Ну, а ты вот в детстве дисциплинированная была? Мама с папой дисциплинированная?
Да, конечно. Мне очень повезло. У меня мама начальник в парикмахерской, папа начальник в ресторане. И вот они оба точно знали, что с меня требовать, поэтому только вот за внешними рамками, да, получалось соответствовать требованиям. Я, как все дети, хотела смотреть мультики, хотела раскрашивать раскраски, хотела лежать, ничего не делать, есть глазированные сырки, все бы у меня было хорошо. Нет, вот с тебя определенный спрос, поэтому я, ну, школа была, да, такая сложная, и там ЛФК и процедура тоже было сложно, но я согласна с родителями в том, что у детей не должно быть свободного времени. То есть ты, когда загружаешь ребенка, да, он загружается всем этим, он растет, но потом вырастает в бронированного взрослого, у которого есть та самая дисциплина, о которой мы говорим, и у которого есть куча навыков, которые он потом активно применяет в взрослой жизни. И он и устраивается на работу, и все успевает, и хорошо себя чувствует, и двигается по карьерной лестнице, и со всеми успевает общаться. Никаких проблем вообще нет.
Я уже не помню, я тебе рассказывал, не рассказывал. Два, так сказать, примера. Я в интернате учился. В интернате у нас была самоподготовка. Хочешь ты, не хочешь. То есть, вот обед, прогулка, после этого все сели учить уроки. И хочешь, не все учат уроки, и ты их выучишь. Ну, деваться некуда. Ты их выучишь, и при этом относительно неплохо будешь заниматься. 8 классов я там отучился, пошел в 9-й, а тут нет самоподготовки. Дай бог, чтобы я там за год 3 домашних задания сделал. То есть вообще ни к чему не интересно и не надо. То есть вот такое меня как-то совсем по-другому нахлобучило. Наоборот, ничего не привилось и понадобилось достаточно много времени, чтобы там в мозгу что-то щелкнуло, что вот это вот правильно. Нет, не так, как тебе хочется. Ты вот там вот натурально, как с цепи сорвавшийся, там убежал куда-то в дебри. Ну, это достаточно быстро произошло, потому что в 10 классе меня увезли в Германию, где отец служил, а там просто без затей тройка, и, ну, это все отслеживается. Тогда, конечно, компьютеров не было, но отслеживалось стремительно, после чего звонят начальнику штаба и говорят, там вашего этого малолетний дебил тут тройку получил, папу к начальнику штаба, папа домой обгоняя собственный визг, ну, а там уже ты такой интеллектуал. Поэтому у меня аттестат 5-бальный в итоге был, то вот просто 5-бальный. Вот. Это одна, так сказать, сторона, что, ну, хочешь, не хочешь, над тобой, вот надо мной надо было стоять, просто надо.
Да, ну тоже.
Да. Самостоятельно ничего не решалось. А другое относительно занятости. Вот советская армия, у нас там учебное подразделение, вот у вас есть свободное время. Так, все вышли на улицу, вот здесь вот от этого забора и до того надо все одуванчики сорвать чем? Ногтями. И все на четвереньках в одуванчиках ползают, там, проклиная все на свете. Дебилы, ну, все военные дебилы, как ты понимаешь. Вот над нами тут глумятся и издеваются. Это надо такой бред придумать. А еще вот я слышал, траву красят в зеленый цвет, а вот еще чего-то там трали-вали, всякое такое. Не понимая ровно одного. Это потом стало понятно, когда из учебки отправили в часть, где одуванчики никто пальцами не щипал. Как только у вас появляется свободное время, значит, вы немедленно побежите, купите водки, все нажретесь, передеретесь, кого-нибудь покалечите, убежите, что-то там украдете, кого-то изнасилуете, все поедете по тюрьмам. Вот результат. Конечный итог, когда спрашиваешь, друг, а что лучше, 5 лет на зоне или вот одуванчики щипать? Ну, ты идиот и сволочь, конечно. Ну а как с вами по-другому? Ну, только.
Да. Да.
На маме с папой, да, это тяжелейшая ответственность. А как заставить? А надо заставлять, а по-другому никак. Будешь жалеть, вот от жаления точно ничего хорошего не получится. Ни в какой форме вообще. Да. Все это расслабляет. Да. Я себя неплохо помню ребенком. Я за всем этим зорко следил и всем очень ловко пользовался.
Вытекал любую дырку, да?
Конечно. Как же. Тебя же жалко, ну что? Надо не учиться, надо есть глазированные сырки.
Да.
Это гораздо веселее.
С тренером то же самое, на самом деле, потому что никогда не заставишь себя поработать так, как тебя заставят извне, с внешней стороны. И вот в этом, на самом деле, прелесть внешнего контроля. Я не всегда понимаю, о чем говорят новомодные течения, когда говорят, что надо там следовать за чем-то там, за внутренним голосом, внутренним ощущением. Я не знаю. У меня так не работает. Вот там, да, бывают какие-то нюансы. Но чаще, да, он все-таки нужен какой-то внешний контроль.
Ну, это у мальчиков это особенно сильно заметно обычно, что папа редко бывает авторитетом. Другое дело тренер.
Да, да.
А почему? А потому что он жесток в первую очередь. Не рассусоливает ничего там. Вот требования, вот исполнение. И это для меня тоже, кстати, я там в детстве любил там тяжести поднимать и всякое такое. И мне казалось, что я ловко поднимаю. А потом в 45, по-моему, я себе, ну, когда уже деньги появились, я себе тренера нанял. С одной стороны, железки поднимать, а с другой стороны, тетеньку-балерину, чтобы она меня в этот пилатес, так называемый, растягивала. Вот я до этого железки подымал, а оказалось, что под руководством тренера, который стоит над душой еще и ведет дневничок, записывает. Там какие-то, я не знаю, 45 лет и 20 – это сильно разное, но прогресс нечеловеческий просто. А я ходил много лет в йоге, и в йогах я гибкий, там нормально изгибался. Так вот, тетенька в 45 лет меня растянула, я не знаю, там за 2 месяца так, что 2 года, когда у тебя уже ничего не гнется в 45 лет, а она там тебя, ну, у них там хитрые столы какие-то там туда-сюда. Но в основном, вот, вцепившись в тебя руками, здесь нажмет, там вот так, там вот всяк. Был очень сильно удивлен. Но неудивительно, что для ребенка такие люди. Авторитет непререкаемый.
Да?
Жесткость, жестокость в отдельных аспектах.
И результативность.
Да,
когда
да.
ты понимаешь, что без вот этой вот жесткости ты не достигнешь определенных результатов, вот да, это важно.
Полезно, полезно. Обратная связь опять-таки устанавливается. Ты что-то делаешь, он тебе говорит, хорошо, плохо получается. Самому не всегда видно.
Себя очень легко обмануть. Ты себе говоришь, я это умею, я это знаю, я это могу, я это уже сделал. Да, даже, ну, а потом смотришь, если на видео просто снимаешь, да, там тренировку, потом смотришь, думаешь, боже, половину можно было не засчитывать.
Ну, это тоже, да. Я вот опять-таки там еще ходил в мордобой. Вот в мордобое особенно сильно было видно, что у некоторых мальчиков все сразу хорошо получается. И они никаких усилий не прикладывают. Практически никогда. А, и так все нормально. Я ловчее всех вас, вот смотри, как надо. Ловкие были, а были самые выдающиеся, так сказать, были обиженные тех, кого в школе бьют, там обижают, он там маленький, еще чего-нибудь, вот его вот бьют и бьют. Один у нас особенно выдающийся был, его там один негодяй все время в школе чморил, а потом негодяй сел, я не помню, там года на 2-3, а этот побежал в боксеры и в борцы, и когда негодяй из зоны пришел, он его, по-моему, каждый день бил, где увидит, там и бьет смертным боем, блин. Вот из этих чемпионы получались, потому что в нем там ярость горит, блин, я не допущу вообще, я вот просто лучше всех буду. И тот, у кого хорошо получается, он как-то сдулся.
Да, он на фоне вот этого того, кто постоянно пашет, он сдувается, потому что если ты начинаешь из каких-то там середнячков, из минусов, из совсем хилых, слабых, и выбиваешься в чемпиона, у тебя путь и опыт, он длиннее, жестче и объемнее, чем у тех, у кого сразу все хорошо получалось. Потому что те, у кого все хорошо получалось, они дорастают до определенного уровня, дальше которого в счет своих прекрасных исходных данных они пойти не могут. И вот здесь, если дальше
они не хотят.
Здесь даже если, дальше, если они не пашут, они обычно дальше не пашут. Им же до этого все было легко. Они обычно там и остаются, и скатываются, на этом все заканчивается. А мотор продолжает работать и дальше. И обгоняет в итоге чемпионистов чемпионов.
Как там это наша, не наша поговорка, я не знаю. Порядок бьет класс. То есть дисциплина все равно победит в обязательном порядке.
Тут есть еще разница между тем, да, что ты хочешь от физкультуры и от спорта. У меня был опыт в современном мечевом бою, это близко к реабилитации. Да, вот я с такими же ребятами занимаюсь. Там у меня задача, чтобы они повышали свой двигательный уровень. То есть там, тот, кто на костылях, пускай начинает без костылей, кто сам не ходит, пускай начинает по стене хотя бы хоть как-то что-то. А есть спорт, да, то есть, например, паралимпийское фехтование, я там отфехтовала один сезон, чуть-чуть совсем. Вот паралимпийский спорт, он про то, чтобы всех максимально уравнять и развить что-то там, одно какое-то, одно умение, да, угу. И на этом одном умении выявить лучшего. Он не про улучшение всех твоих кондиций. Вот кому-то это нравится. Ну, там, да, мне больше нравится физкультура и улучшение состояния. То есть тоже вопрос понимать, зачем ты что-то делаешь. Потому что вот я беседую с паралимпийцами, да, я спрашиваю, зачем ты тренируешься, там, чтобы цифры показать. Хорошо, а вот ты там ходишь с палочками, не хотел бы ты ходить как-то еще? Я не знаю. Ну, подумай.
Подумай, да. Да. Ты коварная.
Потому что, если, например, это тот же паралимпийский пловец, да, наличие или отсутствие палочек на его плавание напрямую скажется не скоро. А вот то, чему он будет отдавать свое время, и в итоге бросит ли он палочки, да, вот это будет играть гораздо более серьезную роль, потому что все-таки большую часть жизни мы проводим на суше, а не в воде, и тут никуда не денешься.
Когда-то давно, пока мы железо поднимали, у нас это называлось культуризм. Для меня всегда была загадка, какое отношение это к культуре имеет, причем тут какая-то культура. Несколько лет назад я в конце концов выяснил. Оказывается, это называется physical culture, то есть по-русски физкультура, а physical culturist – это физкультурник по-русски, в первую очередь, никакой не культурист идиотский. И физкультура, она гораздо главнее всего вот это узконаправленного, ну, кому-то, безусловно, нравится, я ничего против не имею, например, фехтование. А в целом нет, физкультура гораздо главнее.
Да.
Побегал, попрыгал, не знаю, мячик побросал.
Физкультура позволяет сохранить подвижность тебе в течение всей жизни, а в спорте ты очень ограничен, особенно вот в соревновательном периоде. Вот у тебя там спортивная карьера, она закончилась. Дай бог ты тренер. Очень сильно повезло, ты выдающий тренер, но чаще нет. Ну, что ты будешь делать? Оставшуюся жизнь ты будешь заниматься физкультурой, чтобы у тебя все не отвалилось, и чтобы ты не инвалидизировался. Да, сильно, да, раньше времени в своих бытовых навыках. Понятно,
мне, что там мне спортивные информации. Друзья, которые там крепко спортом занимались, они мне все хором говорили: погоди, вот 38 лет тебе стукнет, у тебя все травмы, какие были, все заболят, все заболит вообще. Ну, как-то я 38 я пережил, и 40 пережил. 53 стало заметно, что у тебя здоровье хуже становится, не как его. Не то, что он не разваливается, а откровенно хуже становится. Это очень сильно заметно. Ну, там же плюс еще
да,
с 35 вроде как ты там по 100 грамм там, в год мышечная масса начинает усыхать, а с ней и все остальное усыхать. И если ты ничего не делаешь, вот сейчас 61, ну, если с утра не побегать и ничего там это не отжать. Ну, как-то сильно хуже.
Сильно хуже, да.
Очень сильно заметно. Все время печаль грызет, что ты дурак, раньше-то этим не занимался. Ну, условий не было, с одной стороны, но с другой стороны, вот я всем непрерывно советы даю. Нет у тебя денег, нет у тебя времени, купи это для здоровых. Купи себе примитивную гирю.
Да, да, да,
да. Купи себе гирю, поднимай гирю. Это никаких сложностей не представляет, а вот результат влечет прям чудовищный. Через полгода человека не узнать буквально, насколько становится здоровее.
А это опять же, как мы говорили, от дисциплины зависит. Это же себя заставить надо, не просто купить, а еще и каждый день ее поднимать.
Да.
И не просто поднимать определенным образом.
Это не просто. Я не могу сказать, ну я не знаю, блин, тут как-то это убедить не получается. Я не могу сказать, что я страшно люблю этим заниматься. Я просто знаю, что если.
То есть не сделаю, будет хуже.
Будет хуже. Не так соображаешь, не так говоришь. Мне вот даже это, понимаешь, вот даже я камера, там, суфлеры, я текст с суфлера читаю. Вот если не занимаешься, запинаешься, а занимаешься, не запинаешься вообще никак. И никто не замечает, кстати, о птичках, что там суфлер стоит, потому что с такой скоростью читаешь быстро и бодро, оно ж на все влияет абсолютно.
Да.
И у всех, и у здорового, и у инвалида, и вообще у всех, на все влияет. Обязательно надо заниматься.
Ну, про здоровых я не знаю, я там никогда не была, а то, что на инвалидов влияет, это как бы да, это точно. Потому что я не забуду, что да, никогда, что форма физическая за 2 месяца теряется просто в ноль.
Да,
прям
да,
совсем,
да.
совсем в ноль. Отыгрывается в 2 раза дольше, а то и в 3 раза дольше. Но это прям усердно очень пахать, а так.
Это тогда. Как всякие эти закаливания. Оно у всех одинаковое абсолютно. То есть, пока ты там на себя пару ведер ледяной воды, и ты такой, знаешь, пышешь там туда-сюда, месяц, нафиг да. все, ничего не осталось и, да, вообще. Да, 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 а потом опять начинать, да, блин, она холодная, крайне неприятная.
И муторно, да.
И это что, ее набрать надо, налить? Нет, нет. Отказать. Все время надо. Как, я не знаю, как белка в колесе. Выключишь, будет
10 плохо. Дней летом отключают, вот позакаляюсь.
Да, и даже, вот я не знаю, даже на самых примитивных примерах, как организм работает. Вот выходной, тебе хочется ничего не делать, просто поспать. И вот ты, например, продрых до 11 часов.
Встаешь, например, голова болит, плохо так, весь разбитый.
Даже если хорошо, и ты вскочил бодрый, и ты выспался, и повалялся, еще там что-то почитал туда-сюда. Это о чем говорит? В первую очередь говорит о том, что ты часов до 2 не уснешь, потому что ты переспал, и дальше ты не уснешь. А там, между прочим, впереди понедельник, к которому ты благополучно не выспишься. А в результате что надо делать? А точно так же вставай. Нравится тебе, не нравится. То есть, вот 9 утра, я в 9, без 10 9, у меня будильник стоит, в 9 я встаю. Все. Или раньше ляг, тогда ты больше проспишь. А позже вставать нельзя категорически. И всего этого, что характерно, всего этого высыпания, а не высыпания, а его хватает ровно на день. Вот на день, и все. И если ты не спишь столько, сколько надо, а оно в тебе копится, 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 копится. Да. От этого ты жиреешь для начала, от этого, от недостатка сна. Потом тупеешь, и потом все остальное валиться начинает. Так это я вроде относительно здоровый, а если ты за этим туловищем не смотришь, то вот как получается. А если не сильно здоровый, то в 10 раз сильнее.
То как бы еще, да, еще быстрее все это выяснишь.
А вот ты верующая, и Бог у тебя есть.
Да.
Это Бог с тобой такое сделал? Как ты к этому относишься?
Этот вопрос решился для меня в 6 лет. Я тогда спросила у своей первой учительницы, как же так получилось. Она говорит, это получилось из-за того, чтобы проявилась Божья слава. Я сказала, ну ладно, сейчас я...
Объясни, что я неверующий, я не знаю,
да.
Что это значит.
Ну вот сейчас я объясняю себе это очень просто, да, вот как бы мир живет во грехе. Случилось то, что случилось, хорошо. Бог точно не хотел, чтобы произошло то, что произошло, значит, я могу пойти против греховной природы, того, что уже произошло, но по воле Бога я точно знаю, что по воле Бога, чтобы у меня все было хорошо, чтобы я хорошо себя чувствовала, вообще не вопрос. Поэтому я буду продолжать переть против природы, делать то, что я делаю. Я точно знаю, что Господь со мной в этом вопросе, все нормально.
Как-то хитро получается.
Очень жизнеспособно, все работает, нормально. Мне сейчас 28, и те ребята, с которыми мы вместе лежали в больнице, вместе ходили по стенкам, вот они сейчас в коляске, а я могу самостоятельно ходить, самостоятельно летать, самостоятельно везде ездить, все, никаких проблем. Все нормально, все работает. Мой Бог не обманывает.
Ребят, жалко. Но я...
Это к вопросу,
я да? в религиозные дебри никогда не лезу, и у меня оттуда только нужное вынуто. Уныние – это страшный грех.
Ну, есть вот еще другие.
Унывать нельзя ни в коем случае, чтобы там с тобой и с окружающими не случилось. Ну, как-то преодолевать.
Да, это самоуничтожение такое ныне. Ты самоубиваешься раньше времени, саморазрушаешься раньше.
А в церковь ходишь?
Да, периодически.
А конечно. Духовник у тебя какой-нибудь есть? Нет? Это надо, не надо?
Есть. Это как во всех аспектах. Если хочешь развиваться, идешь и развиваешься. У тебя есть человек, который помогает тебе проходить определенный путь.
Толковое, говорит.
Конечно.
Ну, всякие бывают, я не знаю.
Мне повезло с духовником. Мастер спорта Советского Союза по фехтованию. Все хорошо.
Серьезный человек.
Да.
Да. У меня есть знакомые священники, но мы по этой линии не общаемся.
У меня даже есть знакомый священник, который занимается джиу-джитсу. Все хорошо, я своих людей везде найду.
Толковый батюшка.
Да?
Я когда в массе на них смотрел, они это, никто спортом не занят, всех мучной цвет лица, я, конечно, понимаю, все это прекрасно. Я их раньше все время спрашивал, у вас это кружок военно-прикладного дела при церкви-то есть, нет, вы там молодых людей-то учите, мордобой, пулевая стрельба, что такое говорите? А вот теперь все стало наоборот, теперь у всех есть кружки прикладные. Печально, что для этого война нужна. Ну, а ты слышала, как вас отменили паралимпийские игры российские? Отменили, не отменили, что с ними сделали?
Да, у нас сейчас из состава паралимпийского комитета, вот, например, фехтовальщики вышли. Я пока не знаю, как это будет решаться, но как-то они там...
А что сказала ваша братва, как отреагировали на подобные западные вылазки?
Сказали, мы будем продолжать делать то, что мы делаем, иначе мы совсем загнемся. И в этом они правы. То есть, рано или поздно либо эти санкции отменят, либо мы сделаем какие-то свои альянсы, как это было в Советском Союзе, когда бойкотировали Олимпиаду. То есть, в любом случае найдем какой-то выход.
Есть хорошая йогическая поговорка. Чем жестче материал, тем сильнее по нему бьет молот богов.
Это как у Газманова. Чем выше давление, тем крепче бетон.
Бетон украл. Я уверен. А нет ли вокруг тебя такого осознания, что вот инвалид, он совершенно другой, он все гораздо лучше понимает, он все лучше видит, тоньше чувствует?
У меня такого нет, но я неоднократно с этим сталкиваюсь со стороны окружающих, особенно сильно на этом пытаются давить, когда проводятся там какие-нибудь акции, какие-нибудь сборы, что-нибудь вот такое. Нет, во-первых, надо всегда помнить, что инвалид, да, человек с инвалидностью, он абсолютно такой же человек,
угу.
Со всеми такими же пороками, страстями, похотями, проблемами. Вот никуда это, да, из человека не денешь. Во-вторых, надо помнить, что на человека очень сильно влияет среда, да, и чем окружен этот человек с инвалидностью. Если он окружен только своей семьей, то он не умеет ни внешнему давлению противостоять, вот то, о чем мы только что говорили, uh-huh. ни там что-то делать. Поэтому я не склонна думать, что там люди с инвалидностью, они какие-то другие. Более того, у меня я иногда говорю такое, что я нигде не встречала... ну, видимо, да, мне еще с окружением повезло. Я нигде не встречала больше наглости и больше подлости, чем среди инвалидов, потому что они настолько уверены в своей безнаказанности, настолько готовы продавливать свою вот эту тематику того, что я же обижен, поэтому ты мне ничего не сделаешь, поэтому мне за мои слова ничего не будет, и поэтому я могу позволить себе все, потому что я вот такой, и я вот буду этим прикрываться, мне ничего за это не будет, угу. Именно вот поэтому. Это мой щит, меч и знамя, вот у меня справка розовая есть. Так что, к сожалению, более того, даже есть история вот одной из контор, которые предоставляют ребятам с инвалидностью работу, есть такая история, что там в общих чертах, что наняли человека на коляске выполнять какую-то работу. Эта работа в срок была не сделана, начальство приходит, смотрит, видит, что он на своем рабочем месте пытается в Гугле найти ответ на вопрос, как ему эту работу сделать. Причем там какая-то профессиональная была история. Ему говорят, там, ты поработал плохо, работай лучше, а то мы тебя выгоним. Он говорит, хорошо, значит, выгоняйте, но если вы меня выгоните, то я буду всем рассказывать, какие вы плохие. А значит, если хотите, чтобы я ушел и не было вам от меня никаких проблем, давайте мне круглую сумму денег.
Молодец.
Ну, да, приспособился к ситуации в своем ключе, да. Вот, поэтому тут моральный выбор, это он же перед инвалидом тоже встает, да, и в первую очередь это вопрос, какие у тебя обязанности, да, и что ты, исполняешь ли ты свои обязанности сегодня или нет, потому что, как бы, проявляется этот человек не в части смертных испытаний, не когда там грянула война, а в том, как он каждый день живет и что он делает каждый день. Вот там ты, имея в том числе и жало в плоть, да, что ты делаешь каждый день, какую ты полезную работу выполняешь. что от тебя вообще хорошего в этой жизни происходит, кроме твоего прекрасного присутствия? Вот что ты делаешь, чтобы в этой жизни мир стал немножко лучше? Вот это главный вопрос. Поэтому если думать, там, что люди с инвалидностью как-то там не испорчены, ну, тоже нет, потому что на них влияют все те же вещи, что и на обычных людей.
Это, мягко говоря, странно. В первую очередь они, для многих, наверное, не очевидно. Они люди, начнем отсюда. И ничто человеческое им не чуждо. И когда начинают говорить про некие, так сказать, человеческие качества, ну, это, естественно, любовь, дружба, там, взаимопомощь, то почему-то злоба, ненависть и скотство — они типичные человеческие качества, которые распространены гораздо шире. Это почему-то всегда ускользает.
За кадром. Вот,
да. Народ посмотрел, послушал нас таких умных, впечатлился, куда бежать, чтобы чем-нибудь полезным заняться для себя и для общества.
Ну, вот я группу веду по фехтованию, да, вот там ссылка. А, вот мой тренер Илья Сулейманов, он тоже ведет группы по джиу-джитсу, вот, можно. Приходите, пробуйте, становитесь лучше. Получайте удовольствие от процесса.
Побороться и пофехтовать.
Да.
Привести в порядок организм. Параллельно приходит в порядок голова.
Голова.
Пообщаться с другими людьми, которые могут оказаться не такие, как вокруг вас. Что-нибудь, глядишь, умное почерпнете. Завяжете полезнейшие социальные связи, как когда-то Конфуция спросили, дорогой Конфуций. Каким одним словом можно определить мироздание? И Конфуций сказал: взаимосвязь. И это вот ключевое, кого ты знаешь, кто тебя знает, кто тебе что может присоветовать, куда устроиться и прочее. Граждане и здоровые-то норовят, как улитки, в ракушку залезть, крышку закрыть, никого не видеть, ничего не
слышать. Могу себе позволить, наверное, не знаю.
Наверное, да, это неправильно, ни к чему положительному это не приводит, вот это вот затворничество, наоборот, пообщаться, побить друг друга саблей, заломать как следует, все это крайне полезно.
Почувствовать, что да, что тебе от этого хорошо.
Да. Все полезные ссылки под роликом. Бегите, смотрите, изучайте. Спасибо, Алевтина.
Спасибо и вам.
Да. На сегодня все.